Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мне хотелось бы с вами поговорить о вчерашнем апостольском чтении, потому что вчера читали два очень важных отрывка из Священного Писания, один просто вот по обычному календарю литургических чтений, а другой был посвящен, вот его обычно читают на память преподобных и на праздник святителя Николая, как раз его тоже читали. Они довольно плавно переходят друг в друга, поэтому мы их прочитаем. Первый фрагмент — это послание святого апостола к Ефесянам, 5 глава. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что богоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть». Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. И в послании к Галатам святой апостол Павел говорит о том, в чем проявляется это исполнение Духом. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Итак, апостол нам здесь говорит о христианской жизни, как жизни, в которой проявляются плоды Святого Духа. Но перед тем, как подробнее уже об этом говорить, я напомню, что телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39, 8-495-959-59-39. Вы в любой момент можете позвонить, если это связано с темой нашего сегодняшнего эфира или не связано. Пусть вас это не волнует, не беспокоит. Главное, чтобы вы... У вас что-то, что вы бы хотели спросить. Итак, почему этот фрагмент из послания к Галатам читается на память преподобных? Ну, очевидно, потому что это люди, в жизни которых проявился плод Духа. И мы видим, что здесь дается очень важная характеристика христианской жизни. Потому что христианская жизнь — это не просто жизнь человека, который выучил определенный набор утверждений и подчинил свою жизнь определенным правилам. Потому что, конечно же, в любой религии есть какие-то правила, в любой религии есть какие-то заповеди, есть гораздо более крутые примеры аскетизма. Как-то читал репортаж о жизни буддийских монахов, так по части сурового всякого воздержания они наших сильно превзойдут. Но что отличает именно христианскую веру? Это то, что христианство есть не новая религия, не еще одна религия. Это есть, в принципе, новая жизнь, которую нам принес Христос. В этой новой жизни действует Святой Дух. И это важно отметить, потому что речь здесь не идет о том, что плод вашей силы воли, плод ваших усилий — это любовь, радость, мир, долготерпение, другие плоды. Нет, это плод Святого Духа, плод сверхъестественного вмешательства Бога в нашу жизнь. Если мы живем в церкви, мы живем в области сверхъестественного, мы живем в области Божьей благодати. Мы не оставлены на наши собственные усилия, это сделало бы нашу задачу безнадежной. Мы в церкви обретаем Божью помощь, Божью благодать. Мы обретаем плоды Святого Духа. И тут стоит нам немножечко вспомнить о том, кто же такой Святой Дух. Потому что есть древние старые ереси, которые ложно учат о Святом Духе. И бывает так, что люди, в общем-то, и православные, но как-то не задумываются о том, кто такой Святой Дух. Но прежде всего Святой Дух — это личность. Это не просто какая-то сила, хотя он и называется тоже силой, динамис по-гречески. Но Священное Писание не оставляет сомнений в том, что Святой Дух — это личность. Например, когда в Деяниях очень часто упоминается Святой Дух, и Деяния еще называют Евангелием о Святом Духе, в Деяниях апостолы, например, когда они молились Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савву на дело, которому я призвал их». То есть Святой Дух говорит о себе: «Я! Отделите мне!» То есть Святой Дух выступает как личность, которая дает повеление. Причем это повеление от лица Бога. Или в другом месте, когда собирается Первый апостольский собор, и они такое составляют послание, где говорится: «Изволится Святому Духу и нам», или там в синодальном переводе «угодно Святому Духу и нам». То есть Святому Духу нечто угодно, у него есть воля, у него есть предпочтение. Святой апостол Павел в послании к Ефесянам пишет: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия», или в другом переводе: «Не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». То есть Святой Дух имеет эмоции, его можно огорчить. Или апостол Павел говорит, что испытующий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. То есть Святой Дух совершенно однозначно в Священном Писании описывается как личность, у которой есть воля, у которой есть мысль, у которой есть эмоции, и которая обращается к людям, прямо говоря, «я». То есть Святой Дух — это не просто сила, это именно личность, это третье лицо Святой Троицы. И само учение о Троице, оно развивается, когда люди стараются осознать вот этот библейский материал, когда у нас есть один Бог, и есть Отец, который является Богом, Сын, который является Богом, Святой Дух, который тоже является Богом, и это не три разных Бога, это один Бог. И вот Святой Дух нисходит на церковь, и в церкви таинственным образом действует в жизни христиан. Спасение — это не просто человек взялся за ум. Ну, бывает там, я помню еще в советские годы, людей пытались увещевать там, когда были даже какие-то фильмы, где говорилось о том, что вот человек был уголовник, он был пьяница, он был негодяй, но потом он понял, что все это очень плохо, и он завязал, порвал с преступным образом жизни, стал на путь исправления. И предполагалось, что это действие самого человека. Но самому человеку это часто бывает невозможно. Нам покаяние, обращение, новую жизнь дает Святой Дух. Это сверхъестественное воздействие Бога, когда человек порывает с прежней своей греховной жизнью и становится христианином. Когда он приобретает совершенно новые ценности, совершенно новые устремления, когда его начинает интересовать жизнь вечная, когда его начинает интересовать вечное спасение, это сверхъестественное действие Бога. Потому что сам по себе человек настолько поврежден грехом, что не может жить благочестиво и не может даже захотеть жить благочестиво, потому что, увы, грех настолько разрушил его волю, что сам по себе он этого не может. Но Бог приходит ему на помощь, и Святой Дух созидает в жизни человека определенные плоды. И это нас подводит к другому вопросу. Вот есть духовный опыт. Много у кого есть духовный опыт? Есть много людей, которые претендуют на то, что они что-то пережили, на то, что в их жизни произошло что-то, что-то сверхъестественное, что-то удивительное, что-то, что их, что они расценивают как вмешательство Бога. Или бывает, что люди ссылаются не на мистический опыт, люди, напротив, говорят о том, что они очень правоверные. Вот они прочитали все правильные книги, и у них есть очень правая вера. Как понять, определить подлинность этого духовного опыта? У этой подлинности есть как бы две группы критериев. Это догматические и нравственные. Святой Дух наставляет человека в правой вере согласно свидетельству апостолов. То есть, если человек нам под влиянием его предположительно духовного опыта начинает выдавать что-то не согласное с извещением апостолов, вот тут мы должны, конечно, сказать, что нет, это что-то не то говорит, это не есть подлинный духовный опыт, или это не есть истолкованный правильно духовный опыт, это что-то не то. Потому что нам говорит святой апостол Иоанн, что всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, он от Бога. А который не исповедует Иисуса, пришедшего во плоти, это дух не от Бога, это дух Антихриста, напротив. То есть есть такой догматический вероучительный критерий, что, конечно, Святой Дух нас наставляет в согласии с возвещением апостолов, в согласии с учением Церкви. А второй – это нравственный, это этический критерий, что Святой Дух нас определенным образом меняет в нравственном отношении. Подлинный духовный опыт, он приводит к определенным нравственным, этическим плодам. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Вы знаете, я совсем запуталась. Я почему-то думала, что во плоти вот только Иисус Христос, а Бог Отец и Святой Дух – это духи. Вот, и почему-то вот Святой Дух исходит от Отца. Почему от Отца, но не от Сына?
Вы знаете, воплотился ради нашего спасения только Сын. Было бы совершенно неверно говорить, что вся Троица воплощалась. Воплотился именно Сын Божий, Иисус Христос. Отец не воплощался, Святой Дух не воплощался, воплотился Сын Божий, Иисус Христос. Вот Сын воплотился ради нашего спасения. И Святой Дух действительно исходит в Троице от Отца, потому что нам об этом говорит Священное Писание, и Церковь так верит. Конечно, это был бы аж очень серьезной путаницей и ошибкой говорить, что воплотились другие лица Троицы. Нет, воплотился только Иисус Христос, и через Иисуса Христа мы знаем Отца и Святого Духа. Вот, но вернемся к посланию. Итак, подлинность духовного опыта, она проявляется, в частности, в определенных нравственных плодах, в том, как меняется личность человека и его отношение к другим людям. И эти плоды апостол причисляет: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это очень важно, потому что догматически правильные взгляды – это необходимо, но недостаточно. Это абсолютно необходимо, конечно, если человек резко расходится, говорит нам что-то противное апостольскому возвещению, то, увы, его опыт какой-то проблемный. Но, с другой стороны, даже если мы все выучили правильно, но не имеем этих плодов, о которых говорит апостол, с нами тоже что-то не в порядке. И вот важно об этом помнить, потому что иногда можно видеть в социальных сетях, как люди между собой беседуют, и приходит иногда большое взаимное раздражение, когда люди беседуют о предметах веры, люди беседуют о том, как правильно почитать Бога, и, увы, часто, когда там друг другу противоречат, они начинают говорить очень так вспыльчиво, начинают раздражаться. Они начинают там, чувствуется, стучать по клавиатуре. И вот это разоблачает человека как духовно незрелого. Потому что если у нас есть плоды Святого Духа, то вспомним об этих плодах. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть еще и кротость. Если я не имею долготерпения и кротости, если я вспыльчивый, если я раздражаюсь, то понятно, что это плоды плоти, и это признак того, что я, увы, духовно незрел. Может, мне не стоит вступать в какие-то препирательства, особенно когда меня это раздражает. Особенно когда я чувствую, что я сейчас начну ругаться, я сейчас начну говорить какие-то недружественные слова, потому что, как нам говорит апостол Павел, рабу же Божию не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети лукавого, который уловил их в свою волю. И вот признак духовного человека, который действительно не просто претендует на то, что у него есть вера, но обладает верой, это кротость и незлобие. Я сам человек раздражительный, и я знаю, что когда я сталкиваюсь с каким-то вот мнением, которое мне кажется дурацким, которое мне кажется не просто даже ересью, но проявлением просто какого-то невежества крайнего, я сам испытываю раздражение, но нужно понимать, что это плохо, это неправильно, это отнюдь не благочестивая какая-то ревность о Боге, это признак того, что мы, увы, люди несовершенные, мы люди слабые, мы люди духовно незрелые, мы должны стремиться к тому, чтобы от этого уйти, к тому, чтобы быть кроткими и терпеливыми. Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. И для того, чтобы убеждать других людей, необходимы эти дары Святого Духа, потому что людей убеждаем не мы. Людей убеждает Святой Дух. То есть наша задача – это не задача такого вот, знаете, торговца. Ну, как бывает, люди ходят, продают что-нибудь там с рук. Такие агенты по продажам они называются. Или коммервояжеры. Вот. Человек хочет вам что-то продать. Его цель – вам как-то на вас воздействовать, чтобы вы у него товар купили. И, конечно, наша цель как христиан не в этом. И мы убеждаем не манипулируя, даже не в том, что у нас какие-то неотразимые доводы. Мы убеждаем, являя в том, как мы говорим, проявление действия Святого Духа. Очень важно не только то, что вы говорите, но и то, как вы говорите. Потому что людей невозможно убедить, не показывая им пример изменившейся жизни. И вот очень важно, что христианин везде, на работе, при покупках в магазине, при поездке в электричке, в социальных сетях особенно, потому что в социальных сетях уже что происходит, христианин – это человек, который отличается, и который отличается мирным, кротким и терпеливым духом. Есть шутка про то, как однажды паломники спросили у старца о последних временах, и он им ответил, что в последние времена сеть настолько наполнится злословием, что любой человек, который будет постить котиков, а от другого воздержится, он уже этим приобретет великую похвалу от Господа. Вот. В мире ярости, в мире злословия, в мире гнева христиане – это те, кого должны отличать плоды Святого Духа, то есть, в частности, кротость и долготерпение. И прежде всего нужно, конечно, признать, что мы хотим этих даров, мы хотим себя так вести, мы считаем, что раздражаться, гневаться, приходить в ярость на других людей – это неправильно, это не должно. Мы начинаем избавляться от наших грехов, мы начинаем открывать пространство для того, чтобы Святой Дух действовал в нас, когда мы перестаем эти наши грехи оправдывать. Потому что, когда приходит гнев и раздражение, нам всегда хочется сказать, что ну а как же, вот это такие плохие люди, мы на них совершенно справедливо негодуем. А как же на них не негодовать, когда они такие глупцы и негодяи? А вот мы должны перестать себя оправдывать и дать возможность Святому Духу действовать через нас. У нас есть телефонный звонок, да, слушаю вас.
Добрый вечер, уважаемый Сергей Львович. С интересом вашу передачу слушаю, как всегда. Александр вас беспокоит. Сергей Львович, хотел вам вопрос задать, ваше мнение услышать. Только не сочтите это за ересь, ради Бога. Вот скажите, до написания Андреем Рублем Святой Троицы, поклонялись ли этим, так сказать, вот Отцу Богу, Отцу Сыну и Святому Духу? Это первое. И потом вот такая вещь. Я все время думаю об этом. Вот Святая Дева Мария, это как на Западе вот считают католики, ну у нас это называют Богоматерь. Вот она на иконах изображена с младенцем Иисусом Христом. А почему тогда получается какое-то разобщение? Вот Отец Бог, Отец Сын, Святой Дух, а Богоматери нет. Хотя, в общем-то, ее почитают не меньше. Почему такое разобщение? Спасибо большое, Сергей Львович.
Ну, мы почитаем Матерь Божию, но тут нужно видеть разницу, что Отец, Сын и Святой Дух – это Бог, Святая Троица. И они находятся на онтологически принципиально другом этаже реальности. Лица Троицы, они принципиально отделены, принципиально иные. То есть Бог обладает, например, самобытием, его никто не творил, он не начинал быть, он сам является источником всякого бытия. Между Богом и творением существует огромная принципиальная разница. Поэтому Троица – это Отец, Сын и Святой Дух. И, конечно же, Церковь поклонялась Троице очень задолго до знаменитой иконы преподобного Андрея Рублева. И еще Господь в Евангелии от Матфея, он отправляет учеников: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть мы уже в Писании эту формулировку видим. Конечно же, вера в Троицу, она с самого начала присутствует в Церкви, она уже присутствует в Писании. Что касается Матери Божией, мы ее почитаем как деву, которая занимает уникальную совершенно роль в истории спасения. Ее нельзя даже поставить вровень с другими святыми, потому что ее миссия в истории спасения абсолютно единственная, абсолютно уникальная. И мы ее прославляем как честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, то есть бесконечно более славную, нежели ангелы. Но она не является божеством, она не является лицом Троицы, она является сотворенным существом все же. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович. Пожалуйста, скажите мне, вот правильно я рассуждаю или нет? Вот чем больше читаешь духовных книг и общаешься с такими людьми, от которых можно научиться, то уже само вот это незлобие приходит, как сказать, доброта, вот как-то настроение хорошее. Но это не вот завтра начнется, а на это нужно время. И вот от этого может приходить, вот как вы говорите, ну что ли, ну вот это незлобие, доброта, любовь к людям и ко всему. Так это или нет?
Это именно так, вы совершенно правильно это говорите, как есть такая простонародная поговорка: с кем поведешься, от того и наберешься. То есть с кем будешь общаться, там от того и научишься. То есть, если будешь общаться с благочестивыми людьми, если будешь читать благочестивые книги, то научишься у этих людей. Тут очень важно, чтобы мы действительно пребывали в церкви и искали общение с людьми духовно зрелыми, с духовно зрелыми священниками. Потому что тут в этом научении очень важно не только то, что мы читаем правильные книги, хотя это очень важно, но то, что мы следуем правильным примерам. Мы видим людей, которые воплощают в себе этот христианский путь, в которых проявляются эти плоды Святого Духа, о которых мы говорим. Есть еще один телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Меня зовут Дурил. Я не так давно уцерковился, но, может быть, только вот лет 7-8 назад, и просто краем уха услышал затронут вопрос наркомании. У меня он до выцерковления, ну, как бы у меня папа там употреблял наркотики. Я как бы с детства это видел, мне, может быть, запрещали, но я был в такой серьезной системе, я в шоу-бизнесе там работал, и все это было. И пытался, понимал, что это зло, понимал, что это плохо. И вот когда я надеялся на себя и пытался бросить, у меня вроде бы были какие-то успехи, но все равно все оканчивалось, ну, плохо. Все равно я возвращался, все равно там, я это исповедовал духовнику, и как-то, ну, он все равно говорит: Господь управит. А когда вот я сам с собой искренне к Господу обратился просто со слезами, сказал: Господи, я немощен, не могу справиться. Ты только можешь, и это ты можешь мне помочь. И вот я до этого там, ну, курил марихуану, например, каждый день 15 лет. И после этого обращение со следующего дня у меня, ну, как отрезало. И много кто предлагает или еще что-то сейчас. Ну, вообще кардинально все изменилось. Да, но сам факт, что вот я искренне со слезами обратился, и Господь помог. А когда я уповал на себя, ну, вроде бы были какие-то подвижки, но они все равно не основательные и не фундаментальные.
Ну, действительно, вот очень хорошо, что вы это сказали, потому что, действительно, мы не можем сами ничего сделать. И это опыт многих людей, что человек не может просто на силе воли что-то в себе исправить. И, действительно, апостол, он же не говорит, что плоды ваших героических усилий — это любовь, радость, мир, долготерпение. Нет. Он говорит, что плоды Духа, плоды сверхъестественного вмешательства Божия в вашу жизнь. И мы даем Богу действовать в нашей жизни именно когда мы признаем свою крайнюю немощь и неспособность исправить свою жизнь. Что мы понимаем, что мы должны свою жизнь исправить, мы без этого погибнем, но не можем. Мы провалились, мы не сдали экзамен, мы находимся в полностью беспомощном состоянии. Но мы в этот момент возлагаем нашу надежду на Бога, и Бог приходит и спасает. У нас есть еще телефонный звонок, нет? Ну хорошо, сейчас. звонок? Ага, говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, вы на связи? А, ну, попробуйте тогда перезвонить. Итак, вот действительно очень важно помнить о том, что добродетели являются плодом Святого Духа, и мы приобретаем эти плоды, когда мы сознаем нашу немощь, когда мы прибегаем к Господу за помощью, когда мы просим Его о милости, и когда мы ищем благодать Божию в таинствах Церкви. Потому что благодать, особенная Божия помощь нам подается, когда мы ее ищем, мы приходим на исповедь, мы приступаем к причастию, мы пребываем в церкви и молимся с народом Божиим. И если мы ищем благодать Божию, мы, конечно же, должны искать ее в церкви. Потому что церковь – это как тот живой организм, внутри которого эта благодать подается. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович. Это Людмила Алексеевна.
Здравствуйте.
Я хотела вас поблагодарить за все передачи, за настоящую передачу. И вот подтвердить, о чем вы говорите, о том, что действительно, когда ты смиряешься, у меня была такая ситуация, что я должна была поговорить с человеком, но я не знала, как решить этот вопрос, как говорить, что говорить, то есть пустота полная. Всю ночь я плакала, молилась, Святого Духа призывала, чтобы он разумил меня. И, представляете, потом я к утру успокоилась, немножко поспала, и на другой день я не готовилась, у меня не было никакого плана, ничего, никакого не было шпаргалки, и я стала говорить. То есть это, Сергей Львович, говорил Святой Дух через меня, потому что я так сказала, так все было улажено, так все было четко, ясно, но я это не готовила. Я только молилась и смирилась. Помоги нам, Господи.
Да, действительно, и многие люди могут засвидетельствовать вот именно такую ситуацию, когда человек в каких-то трудностях, он полагается прежде всего на Бога, ищет Его помощи, ищет Его руководство, и ситуация сложная, какая-то запутанная, она неожиданным образом разрешается. А есть еще звонок, да? Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Я хотела бы, Сергей Львович, спросить вас. Вот гнев, раздражительность, злословие. При одних обстоятельствах это зло, а при других добро. И это зависит от мотива, от цели, от других там факторов. Вот почему все как бы смешивать в одну кучу, так ведь можно богословие вернуть в либерализм, когда то и прийти к примирению со злом и к всепрощению.
Угу. Вы знаете, богословский либерализм – это, собственно, ересь, которая, что в ней еретического, это прогиб под человеческую немощь. То есть богословский либерал, он на уровне этики говорит, если нельзя, но очень хочется, то можно. И вот оправдывать наш гнев – это как раз либерализм. Вот у нас есть какие-то страсти, в частности, гневливость. Я сам гневливый человек. В этом отношении это моя проблема тоже. Я гневливый человек, мне хочется мой гнев оправдывать. А это я злу противостою. Вот я тут вообще кипячусь, ругаюсь, у меня давление повышается, я там топаю ногами, стучу кулаками, значит, по столу, и этим я побараю зло. Но если со стороны посмотреть, ну смешно же, какое зло я побараю? Что я там поборол, что я сделал? Что я злодея сильно напугал этим? Или кто-то, увидев мое раздражение, кто-то от этого покаялся, кто-то от этого оставил какие-то злые, худые пути. Святой апостол Иаков говорит, гнев человека не творит правды Божией. Вот гнев не приносит какого-то плода, он не приносит результата. Вокруг нас очень много гнева. И нам кажется, что если мы прогневаемся, гнев, он дает такую иллюзию силы. Но на самом деле это иллюзия. Гнев не приносит никаких позитивных плодов. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Алло, алло, алло.
Да-да, вы в эфире.
День добрый.
Добрый день.
Алексей.
Да, Алексей.
Меня волнует следующий вопрос. Вот сейчас происходят страшные события на Ближнем Востоке. Вот, в частности, в Сирии. Там живут и мусульмане, и христиане. Всякое случается. Вот. И вот во всех воинских конфликтах, как правило, большая часть гибели – это мирное население. И вот если есть, вот, ну, предположим, благоверная мусульманская семья. Я знаю мусульман, которые, в общем-то, сами по себе очень добрые, отзывчивые люди. И вот вдруг на них, ну, не гипотетически, а по-настоящему падает бомба. И они погибают. Но они не исповедуют нашей истинной религии. Вот. Так что же их ждет? Вот. Ад, что ли?
Вы знаете, понятия не имею. И мы не должны определять вечную участь других людей. Мы этого не можем знать, нам это не открыто. Я знаю, что Христос умер за всех людей, Он умер за весь человеческий род без исключения. Я знаю, что не может быть спасения вне Христа, потому что спасение – это и есть Христос. Нет какого-то спасения отдельно от Христа, потому что Христос и спасение – это одно и то же. Спасенным, быть спасенным – значит быть во Христе. Но может ли Христос спасти людей, которые не пребывают в истинной церкви? Ну, скажем, ветхозаветные праведники, они не имели веры во Христа, которую мы имеем сейчас. Они, естественно, не имели веры в Боговоплощение, не имели веры в Троицу, и взгляды их были вот именно ветхозаветными. Они верили в единого Бога, на Него уповали, искали Его милости, но они не знали, каким образом именно Бог спасет человеческий род. Но мы верим, что эти ветхозаветные праведники спасены. Поэтому я бы тут просто воздержался от суждения. Мы не знаем, мы не должны выносить каких-либо приговоров обвинительных или оправдательных в отношении каких-то других людей. Мы просто не знаем. И все, что мы можем сказать об этом, я не знаю. Но есть то, что мы знаем, что мы получили приглашение на царский пир. Вот как в Священном Писании этот образ возникает постоянно, образ царского пира, на который тебя позвали, ты можешь прийти. Если ты придешь, то ты пришел. А если ты отказался прийти, то ты отказался прийти. То есть, знаете, иногда, когда человек ставит вопрос, я, это, скорее всего, не про вас, но вот так бывает. Не имею в виду вас лично, я вас не знаю. Но так бывает часто, что у человека за этим стоит другой вопрос. Если добродетельные нехристиане могут быть спасены, то давайте я пойду по категории добродетельных нехристиан. Мне вот зачем каяться, там, менять свою жизнь в церковь идти? А по той причине, что мы-то с вами отлично слышали Евангелие, мы-то с вами знаем о Христе, мы-то с вами знаем о церкви, поэтому мы в любом случае не идем по категории добродетельных нехристиан. Мы, если мы не поверим, если мы не покаемся, если мы не придем к Господу, мы пойдем уже по категории непокоряющихся богоествованию Божию, потому что нам-то это богоествование возвещено. Мы-то не сможем сказать на страшном суде, а мы не знали вообще, мы выросли там, не знаю, скажем, в мусульманской среде, мы ничего толком не знали о Христе, нам никто не проповедовал, никто не рассказал, потому что мы-то знаем, нам-то рассказали. У нас такой отговорки точно не будет. Поэтому мы неполномочны определять вечную участь других людей. Это не дал нам Бог такого права, это Он будет решать. Но нам прислано приглашение, нас Бог призывает к покаянию и вере. И тут мы должны либо войти в дверь, либо остаться за дверью. У нас есть звонок. Да, слушаю вас. Звонок сорвался. Угу. Понимаете, Евангелие – это вот не схема, по которой можно просчитать, кто куда попадет. Это, знаете, вот у Лескова в повести «Левша» там эпизод, где левша попадает на английскую фабрику, и на английской фабрике там висит «Долбиться умножение».
и там вот у долбицу мастер смотрит, и все по долбице выходит. Вот Евангелие — это не долбица, где расписано, кто куда попадет. Мы этого не знаем. Человек может быть формально православным христианином, но вот в сердце своем отвращаться от Бога, и он может погибнуть. А спасти Бог может каких-то очень неожиданных людей, про которых мы даже и не знали, но Бог знал. Бог видит их сердце. Поэтому думаю, что достаточно бессмысленно задаваться вопросом, а куда попали те или другие люди. Только Бог может их судить, только Бог знает их сердце. Есть другой осмысленный вопрос. Что мне делать, чтобы спастись? И на этот вопрос есть совершенно ясный ответ. Поверить во Христа, покаяться, присоединиться к церкви. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Вы меня слышите?
Да.
Здравствуйте. Я вот сейчас про гнев говорите. Я слушаю передачу. Ведь Господь тоже в своем гневе выгнал всех продающих из храма. В гневе написано, да? Значит, он тоже ведь когда-то гневался?
Да. Господь гневался, и Господь еще прогневается. Там Библия говорит о гневе Божием. Но при этом есть очень четкая разница между человеческим и Божьим гневом. Потому что гнев Бога всегда чист, гнев Бога всегда праведен. Бог в гневе никогда не поступит несправедливо. А человеческий гнев – это всегда неадекватная реакция, когда человек прогневался, и вот, знаете, всегда, когда я что-то делал в гневе, я потом об этом сожалел. Мне потом приходилось извиняться, мне потом приходилось как-то заглаживать отношения, мне потом как-то приходилось очень печалиться по этому поводу. Я не помню, чтобы я в гневе сделал что-то хорошее. Чтобы я сказал, вот как хорошо, я прогневался, как здорово. На самом деле, гнев человека не творит правды Божией. Гнев – это реакция, связанная с необходимостью там физических каких-то действий. Вот когда люди жили в других условиях, человеку нужно было отбиваться, там, скажем, от хищных животных или от разбойников, и нужно было схватить оружие и физически отбиваться, и для этого вся реакция заводилась, там нужно было там повышение давления, адреналин, вот все это для того, чтобы убегать или драться. Вот гнев, он имеет совершенно простую такую мобилизационную цель, когда человеку надо физически драться, и гнев его на это мобилизует. И, наверное, в каких-то ситуациях гнев может быть полезен. Не знаю, там шел человек по лесу, на него напала стая волков. Он прогневался на волков и всех их, значит, порубил. И тем спасся. Но когда мы, скажем, общаемся и сталкиваемся с какими-то людьми, которые с нами не согласны, или с какими-то людьми, которые, ну, объективно неправы там, гнев только помешает нам как-либо их там в чем-либо убедить. Потому что гнев только отталкивает людей, никого ни в чем не убеждает. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья, по поводу наказаний или суда за иноверцам, я слышала просто такое мнение авторитетное от Осипова. Он говорил, что те, кто не знает Христа, будут судиться по своим законам.
Ну, я бы не согласился с этой точкой зрения, конечно, потому что по закону мы все погибли. По закону, как вам сказать, Бог вложил в сердце человека сознание нравственного закона. В сердце каждого человека присутствует понимание добра и зла. Что мы знаем, что добро и что зло, когда мы творим зло. Мы понимаем, что мы творим зло, мы подсудны, мы ответственны перед Богом. И, как говорит Писание, все согрешили и лишены славы Божией. И единственный путь, которым человек вообще может быть спасен, это через Иисуса Христа. Единственный. Никто не может быть спасен каким бы то ни было религиозным законом. наша надежда на спасение кого бы то ни было может быть связана только с Иисусом Христом. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С днем, Николай Чудотворец, поздравляю вас.
И вас также.
Вот говоря о Духе, спасибо. Говоря вот о Духе Святом, мы вспоминаем слова Господа Иисуса Христа перед Его уходом. Он сказал, что пошлет Духа Утешителя. Вот. И вот я посмотрел словарь Ожогова. Вот в мистическом плане Дух это обозначает как бесплодное сверхъестественное существо. Также слово личность в религиозном плане, оно вот согласно этому ученому не употребляется. Личность говорится только применительно к человеку, как лицо, как его сущность. Вот этот тезис, что Дух Святой и личность, это вы, так сказать, сами пришли к такому выводу? Вот такой вопрос. Спасибо за внимание.
Нет, конечно. Церковь учит, что Святой Дух является лицом, то есть что Он является именно личностью. И это очень важно, поскольку ну, до сих пор есть еретики, но в частности свидетели Иеговы, которые считают, что Святой Дух – это сила. Это некая безличная такая сила, вроде электрического, электромагнитного поля, или Wi-Fi, как если использовать современную аналогию. Но Святой Дух – это, он обладает именно личностной природой. Это одно из лиц Святой Троицы. Поэтому это принципиально важный момент. Мы обращаемся к Святому Духу в молитвах. Когда мы говорим «Приди, вселися в ней, очисти нас всякие скверны, и спаси блажи души наша», это именно личное обращение. Было бы бессмысленно обращаться к какой-то безличной силе. Я же не говорю там Wi-Fi, «Приди, подключи мой ноутбук». А это происходит автоматически, без всяких личных обращений, потому что это безличная сила. Нужно просто знать, как, значит, подключиться, и все. А Святой Дух – это именно личность, это именно Бог, и мы должны относиться к личности Святого Духа именно с благоговением, и как апостол нам Павел говорит, не оскорбляйте Святого Духа, или в другом переводе, не огорчайте Святого Духа. И это очень важный момент, что Святой Дух – это не какая-то безличная сила. Это именно личность, с которой христиане, с которой церковь пребывает в общении. Но вернемся к теме гнева. Вы знаете, гнев бывает полезен в условиях физической конфронтации. Вот для чего он, собственно, создан, подо что он заточен изначально. Вот когда речь идет о физическом каком-то столкновении с разбойниками, с хищными зверями, гнев может быть полезен, и то не всегда. Вот когда, например, какой-нибудь там, не знаю, боец спецподразделений, ему нужно обезвредить террориста, он не приходит там в неистовый гнев, он как раз действует очень хладнокровно, ему чрезмерная ярость просто помешает, потому что он уже использует несколько другое оружие, чем какой-нибудь топор там или палки. Но когда мы хотим человека в чем-то убедить, вот мы разговариваем с людьми, которые неправы, мы беседуем с безбожниками, беседуем с еретиками, и мы хотим помочь ему видеть истину православной веры. Вот тут гнев абсолютно контрпродуктивен, он никогда не приводит ни к каким добрым результатам. Или просто мы говорим о каких-то житейских, каких-то бытовых вещах, вот нам нужно какой-то конфликт разрешить. Гнев тоже ни к чему хорошему не приводит. Вот как очень много драк и даже смертоубийств происходит из того, что люди впадают в гнев. Я вот видел, как во дворе нашего дома две машины, там не очень удобное место, они разъезжались, чуть не столкнулись, вышли водители, начали ругаться, потом задрались, потом они, значит, покатились по земле, ну, хорошо, их там прохожие как-то растащили, а иногда это кончается смертоубийством, иногда там кто-то достает нож или пистолет, и потом читаешь в уголовной хронике, что кого-то похоронили, а кто-то сел на 20 лет, потому что люди считают, что гнев – это вот подходящая реакция, что гнев дает им возможность чувствовать себя сильными и уверенными. И я видел, как во дворе церкви Произошла аналогичная совершенно ситуация. Два автомобиля, они там в узком месте не могут разъехаться. Вышли два водителя, учтиво друг друга поприветствовали, обсудили, как им разъехаться, спокойно разъехались. Вот эта ситуация, когда оба водителя, это православные христиане, которые, очевидно, ходят в наш храм, и они себя повели без гнева, без ярости. И когда мы пытаемся кого-то убедить, особенно когда мы пытаемся кого-то убедить в истине православной веры, то очень важно иметь долготерпение и кротость. Потому что если мы приходим в ярость, если мы приходим в раздражение, если мы начинаем топать ногами, осыпать наших оппонентов какими-то язвительными оскорблениями, то они из этого делают очевидный вывод, ну а чем, собственно, эти православные лучше? Ну, все ругаются, они ругаются, все невыдержанные, они невыдержанные, все кругом раздражительные, а они раздражительные. А в чем, собственно, разница? А вот когда мы можем вести себя вежливо, когда мы можем вести себя сдержанно, кротко, благожелательно, даже по отношению к людям, которые раздражены, которые топают ногами, то этим мы показываем подлинность нашей веры. И бывает так, что кругом, ну, часто мы встречаемся с людьми раздраженными, чем-то огорченными, и мы в этот мир посланы для того, чтобы являть собой любовь Божию. И для этого нам нужно просто решиться. Просто, ну, принять такое решение. Вот знаете, как в магазинах там приходишь, и там сидят приветливые сотрудники, которые обычно очень так дружелюбно к тебе относятся, ласково улыбаются и говорят исключительно вежливо. Почему? Ну, работа их такая, им за это зарплату платят. Они боятся эту зарплату потерять, естественно, потому что если они начнут в раздражении там, как-то так гневаться на покупателей, ну, их уволят. Или, не знаю, там в кафе вы заходите, и там официанты ведут себя вежливо. Почему? Просто потому, что они так решили, у них работа такая. И вот, если бы мы просто решились, что вот я буду вежливым, так, как если бы я был на работе, это уже был бы огромный прогресс. Нам нужно для начала решить, что да, мы будем вести себя, как Писание велит. То есть проявлять любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и воздержание. Что гнев человеческий, он не творит правды Божией. И хотя это очень для нас естественно, когда мы чувствуем себя задетыми, когда мы чувствуем себя недовольными, когда нам кажется, что нами пренебрегли, мы тут такую изрекли мудрую мысль, а с нами не согласились, это вызывает реакцию нашей ущемленной гордыни и гнев, и со стороны это всегда выглядит ужасно. Со стороны это всегда выглядит крайне по-дурацки. И когда мы пытаемся с кем-то разговаривать, мы всегда должны помнить о том, как мы выглядим в глазах другого человека, какое мы ему приносим свидетельство. Потому что иногда бывает, что люди начнут прю о вере, и смотришь на это с печалью, потому что человек, с одной стороны, претендует на то, что он более духовный, что он богословски более знающий, что он стоит на более верной позиции, в отличие от оппонента, но его поведение свидетельствует о том, что он, увы, человек духовно незрелый, потому что он раздражается, он гневается, он пишет всякие язвительности. И понятно, что, увы, он нуждается в каких-то духовных переменах в своей жизни. Но для того, чтобы они наступили, мы должны признать, что, вообще говоря, предаваться гневу и ярости – это плохо, бессмысленно и не приносит никаких добрых плодов. И апостол говорит, что плоды Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. То есть мир, радость и любовь. И мы видим здесь, как перечисляются эти плоды. И мы должны признать, что если у нас этих плодов нет, Ну, мы не правы. Мы должны перестать себя оправдывать. Мы должны перестать искать себе... искать возможности оправдать наши грехи. И тогда мы даем возможность действовать Святому Духу. Тогда действительно Бог нас исправляет, тогда действительно мы обретаем эти плоды, Бог начинает нас действовать, и Бог начинает через нас действовать на других людей. Потому что единственный человек, над которым у меня есть прямая власть, это я сам. Вот очень хочется исправить других людей. Вот они все неправы, мне хочется их исправить. Мне тоже хочется их всех исправить. Но единственный человек, которого я могу исправлять непосредственно, это я сам. И даже себя я не могу исправить нормально, я могу дать Богу возможность себя исправить. Но время наше уже подходит к концу. Я очень благодарен всем, кто нам позвонил, и всем нашим слушателям. Пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. До свидания. Всего вам доброго.